Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 24 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Алексей Хлюстов признался, что моторы вынуждают его в 7 утра просыпаться. А иначе во сколько бы просыпался? 6.30? И бродил бы, как медведь-шатун, 30 минут, но нет, ровно к 7 просыпается. Молодцам солнечного дня, Иван Георгий Исконькова, Макс Райт с нами, Киберенок и лучшие люди планеты уже здесь. Конечно, подтянулись сюда в эфир лучшие программы о лучших друзьях каждого мужчины. Вот так у нас здесь все устроено. Кабмин задумал снизить цены на топливо. У Аэроглонасс появились новые функции. Теперь вы можете затребовать себе помощь на дороге, но это не точно. Аурус покажут на Женевском автосалоне. И кортеж станет по-настоящему народным брендом. А еще есть подробности про Kia Ceed для России, про Kia Sportage для России. И про все про это. И мы будем с вами обязательно, конечно, говорить. Ведь, собственно, на этом и построена наша программа. Но пока хотелось бы немножечко ненависти внести сюда. Элемент ненависти, элемент раздражения, элемент наших с вами взаимоотношений на дороге. Кто это? Парни, вы кто вообще? Ну? Ах, Мерседес? Тогда ладно, заходите. Ах, да, ведь это же утренний туалет. Ну, альтернатива умыванию вашему утреннему. Я вспомнил совсем, да. Пилюля бодрости вам, пожалуйста, сразу в начале моторов. You ain't with the gang and you can't rock with me. What else? We just turned the gang into a colony. Started out with nothing, it ain't hard to see. What else? Нет, вы можете сколько угодно кляузничать, что, дескать, это вы лучший человек планеты. Но пока вы не в нашем телеграме, вы таким быть просто не можете. Говорит им эскобот. Латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Да, на месте. Пайк 777 пишет, что он на месте. И согласитесь, Пайк, это не самое худшее место, правда? Ну что там у вас уже заколдобилось, я надеюсь? Или нет пока еще? 925-88-88-94-8. Вот так вы заходите в эфир тоже, но только если через СМС. И, наконец, 7373-948, телефон прямого эфира. Ох, накопилось за сутки сколько всего. Во-первых, мотивированная я, немотивированная я, агрессия за рулем, попытки научить вас или ваши попытки научить кого-нибудь, закрытые номерные знаки и что вы будете сделать с таким, если увидели его в пробке или на улице, подойдете и подковырнете бумажечку или подумаете: вот какой лавкач. Вот умеет человек жить, я так не умею. Завидую ему, а этот умеет. Молодца, вот нужно научиться себе. Вот тоже так. Но для начала, прежде чем мы перейдем к обсуждению всех обозначенных тем, давайте поделимся впечатлениями о въезде.
В движении.
7373948, где стоите, из-за чего, если знаете. Доброе утро, слушаю вас, вижу ваш звонок.
Алло,
уже давно.
Роман, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, смотрите, с Ленинградки въезд на внутреннюю трешку, вообще труба, здесь две скорые, что-то газ ремонтируют, прямо на съезде с Ленинградки, ну, и какая-то авария тут же. Ну, в общем, в мертвый сейчас стоит, в общем, этот съезд занял у меня, ну, полчаса точно.
Так, тогда давайте
вот
подскажем.
Вот здесь какой-то мозг, газ стоит, что-то на две вот.
Горемыком подскажем, что на делать, ехать в объезд.
Слушайте, ну, ехать, знаю, через Боткинскую можно проехать, больницу через Боткинскую проехать. Да. Вы уезжаете прямо за ними. Ну, или попробовать развернуться на трешке в обратную, потом через Ленинград вот на ней. Но съезд забит наглухо просто вообще.
Понял. Хорошо. Спасибо. Принимается важная информация. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. У вас-то что там не так?
Доброе утро, Москва, Алексей.
Доброе, Алексей. Слушаем.
Видите, Домкат прекрасно со свистом.
Еще раз, что Домкат?
Люблинская.
Люблинская.
Домкат прекрасно едет.
Прикольно. А Волгоградочка?
Поворотчика нет, я повернул на внешний МКАД и еду в сторону М4, более-менее 90 отъем.
Я понял. То есть вы Волгоградку объезжаете через Люблинку? Или вы просто на Люблинку сразу выезжаете?
Нет, сразу на Люблинку и пошел.
Все, понял, хорошо, принимается. Но вообще-то место, конечно, проблемное. И сейчас уже, если говорить о Волгоградке, там собирается пробка, и от Кузьминок до Текстильщика в раз, потому что дорожные работы. Потом еще после МКАД сразу же начинается 2, потом между Люблинкой и Третьим кольцом 3, причем в сторону области, то есть в сторону Люблинской улицы от Третьего транспортного кольца пробка серьезнее, чем по направлению в Москву. Это необычно. Так, что у нас еще здесь? Секундочку, я посмотрю по картам. Ленинградка плохая, дорожно-транспортное происшествие снова здорово. Опять вот в этом месте Мега и где вот это вот все. По-моему, по направлению в область все же ДТП сейчас перед эстакадой и перед поворотом на Международное шоссе, поэтому от Московской кольцевой Ленинградка в область едет очень тухло. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Ром, доброе утро. Подскажи, что-то Яндекс посмотрел перед Волгоградкой на внутряночке, пробка там уже почти на Союзе. Подними тему, пусть позвонят, кто-нибудь скажет, что там.
Не вижу, у меня вообще ничего нет. А, да? В смысле, на МКАДе? На МКАДе, да, там МКАДе, авария, прямо перед Московской кольцевой, ДТПшечка.
Может, кто проезжает, скажет, объезжать, смысл есть, нет?
Ну, так вот, исходя из Яндекса, объезжать через что? Если добрался до Рязанки, так уже до Волгоградки чуть-чуть там постоять. А так особо-то не объехать. Где-то у Реутова начинается по Яндексу пробка. А куда там уходить? Там уходить себе дороже, на Поперника куда-нибудь. Нет, я думаю, что, в принципе, можно постоять. И пробка такая, скорость 20-30 км в час. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Второй день Ярославка, от Мытищ до практически Вавилона. Ну, существенно лучше среднего, существенно лучше обычного.
А что началось? Что случилось? Что произошло?
А не знаю, может быть, народ попрятался.
Где не досмотрели власти? Где не досмотрели? Да. Почему вдруг поехали мы? Из-за чего?
Вы знаете, асфальт не снимают, сужений нет, люков открытых нету, светофоры работают.
Ну куда это годится, слушайте?
Мало,
ну,
никуда.
Отбились от рук совсем. Поехали, отбились от рук. Скорость движения средняя растет. Аварийность, вероятность аварийности увеличивается. Агрессия нарастает в обществе. Куда это годится? Недосмотр. Срочно снять верхние два слоя асфальта.
Моторы.
На 2 балла сейчас едет столица, в том смысле, что хорошо. Двойка в данном случае — это хорошо. Троицкое страдание, проезд в один ряд, строители, потому что Алексус Туманов уже здесь. Вячеслав Тем шазамит музыку, молодца. Чем еще заниматься? Правда же. А, Анатолий Кацаев присоединился к нам. Да, доброе утро. И шеф-комендор думает, что сегодня пятница. Нет, сегодня четверг. Но у нас каждый день как пятница. Ведь это же пятница, ведь это же внутреннее ощущение. Это вовсе не календарный день. Потому что в пятницу можешь чувствовать себя как в понедельник, а можешь как в пятницу. И, в общем-то, это зависит от внутренних ощущений. Скажите, пожалуйста, ваш двор я хочу... Всегда, когда я вижу некую официальную статистику, я хочу проверять ее нашим голосованием. Ну, сопоставлять, насколько средняя температура по больнице имеет отношение и соотносится с температурой в нашей палате. В нашей палате под названием «Моторы». Ваш двор оборудован шлагбаумами. Просто так чужой человек вам во двор не въедет. 134, 21, 35. Вот, давайте расширим немного. Оборудован... Или в ближайшем будущем станет оборудован. То есть вы уже на финальной стадии, у вас последняя миля до шлагбаума начинается, организационная. Ну, то есть вот-вот уже все на собрании собственников жилья решили, вот постановили, денежки сейчас осталось собрать на охрану там или что-то такое, и вперед. К шлагбауму, к атомизации вперед. 134-21-35, тогда это для вас. 8495, префикс телефонный, обычный номер. 134-21-35. Ваш двор уже или в ближайшем будущем будет оборудован шлагбаумами. Въезд в ваш двор. 134-21-35. Нет... И, скорее всего, не будет. По разным причинам. 134-21-36. 134-21-36. Какая главная сложность, с которой вы сталкиваетесь на пути атомизации, отделения, обозначения своей собственной территории? Доброе утро. Слушаю.
Алло, доброе утро, Роман. Артем, город Москва.
Да, Артем.
Я вот специфику работы своей, да, как таксист, вот эти шлагбаумы, особенно которые стоят близко к дороге, да, то есть ты когда подъезжаешь там за пассажиром, и получается, ты к нему поворачиваешь...
И стоишь, и мешаешь, да, и стоишь.
Да, и вот это вот на самом деле многие шлагбаумы... Я понимаю, что людям, знаете, особенно в зоне платной парковки, вот это все, да, это ну, понятно, что им деваться некуда,
ну,
они ставят эти шлагбаумы.
Ну, иначе сам не попадешь во двор, в свой собственный.
Да, Роман, я еще, знаете, что хотел спросить? Я, может, пропустил, хотя каждое утро вас слушаю. По поводу новых камер вот этих вот на Арбате, вот там не обсуждали...
Да. Ну, в целом, вопросы были, и у меня внутренний запрос тоже есть, но наши депутаты подсветились и написали обращение в прокуратуру по поводу этих камер. Поэтому я предположил, что логично подождать, что скажет прокуратура, а потом уже накинуться либо на камеры вместе с прокуратурой, либо накинуться на прокуратуру, что она недоразобралась.
Вот. Потому что, ну, это кошмар, вот таксисты сейчас вешаются, это просто какой-то... Я у Мариотт отеля на Тверской пассажира высадил там аж на Белорусской и сказал, извините, вот пешочечком.
Но вы знаете, в чем дело? Ну, за три с небольшим секунды, механики Формулы-1 меняют 4 колеса и успевают дозаправить за 5 секунд. Но почему эти тюлени не могут за 10 секунд выйти из автомобиля, в конце концов? Можно его заранее подготовить?
Потому что этот тюлень приехал из Америки, у него 3 чемодана, короче, и ему очень тяжело объяснить.
Тогда нужно сделать так. Значит, смотрите, вы заранее его готовите к выходу, заранее, ну, как парашютистов. Все, он уже стоит у двери, отстегнулся заранее, сидит, держится за ручку, может быть, даже немного приоткрыл ее. Выпрыгивает, и выбрасывает один чемодан. Вы проезжаете 2 метра. Технически вы же не остановились, ну, как бы движение было. Через 2 метра останавливаетесь, он второй выбрасывает чемодан. Проезжаете еще 2 метра, третий выбрасывает чемодан. Все, и поехали. Или, можно ехать 1.5 км/ч. Это очень-очень-очень неспешная прогулка, почти стоишь на месте.
Не, ну я видел, пробовали эксперимент, да, на ходу выходит пассажир.
Да, 1.5 км/ч.
Да, все. Ну вот, Роман, закажете такси, поедете к Пушкину, к ресторану, вы будете...
Послушайте, то, что бороться нужно. Вы скажете, вас больше негодование вызывает само наличие таких камер или 10 секунд вот эти?
Вот эти 10 секунд.
10 секунд.
Понимаете, как бы я не против. Вот я на своей машине, ну, грубо говоря, да, я и так на своей работаю. Если я еду по делам, я не буду там останавливаться. Я поеду, оплачу эту парковку, да?
Конечно.
Но здесь получается такая ситуация, что с одной стороны таксист понимает, а с другой пассажиру вообще все равно на эти знаки.
Да.
Он как бы заказал такси.
Конечно.
Сюда, да, к ресторану.
И это же не маршрутный транспорт. Он может остановиться в любом разрешенном месте. Но вы можете ему сказать, брат, по правилам дорожного движения я могу совершать остановку для посадки и высадки пассажиров только в месте, где это не противоречит правилам дорожного движения. А в этом месте это противоречит. Вот, и, конечно, он начинает... Вот дедуля сейчас избил где-то у нас в стране водителя автобуса, который не хотел ему остановить. А он взял и избил его кулаками, фактически, пенсионер. Спасибо, проблема есть. И проблема, как мне представляется, не в камерах в этих. Это все равно, что идти против цунами, идти против камеризации нашей повсеместной. Нет, проблемы с этими 10 секундами. У меня вопрос, а почему не 7 секунд? Почему не 7,5 секунд? Почему не 4 секунды? Ну, прикольно было бы, чтобы было 6 секунд. Тогда это как бы 1/10 минуты. Тоже нормально считается. Откуда 10? Не 13 секунд, а именно 10 почему-то. Я думаю, что это должна быть минута. Минута. Ну или хотя бы 60 секунд, если на то пошло, если минута не нравится. Для того, чтобы действительно могли остановиться, быстро выскочить люди. Но тут мы вступаем вообще в другую область взаимоотношений с законом. Вот, ну, то есть, как бы... Я уверен, что во всем виноват зазор в 20 км в час нештрафуемый, по скорости максимальной. Вот этот зазор в 20 км в час, существующий только в России, больше нигде нет. Меньше есть, больше нет. Нет нигде такого, чтобы знак 60, а все законно едут 80. Такое, что знак 60, а все едут 120, есть во многих странах. И даже там, где мы считаем, что люди сильно законопослушные. Просто они знают, что можно, там нет камеры, еще что-то. Но такого, чтобы... Законно можно было ехать 80 там, где знак 60. Такого нет нигде, только у нас. Так вот, именно это и научило нас возмущаться, что мы немножечко не можем все остальные установки, законы и правила нарушать. Мы хотим немножечко их все нарушать. Написано 10 секунд, а мы хотим, нет, мы хотим стоять 34 секунды, чтобы можно было. Вот это мы хотим. Но вернемся к шлагбаумам. Я напомню, у нас голосование идет по тому... Оборудован ли ваш двор запором от нежданных гостей, которые хотят припарковать у вас бесплатно автомобиль, вместо того, чтобы платно на улице? 134-21-35. Да, ваш двор либо уже сейчас, либо в ближайшем будущем будет оборудован камерами. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Позвоните, пожалуйста, и проголосуйте. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, здрасте.
Хотел бы спросить у вас немножко не по теме, про Ford Kuga 2017 год, что могли бы сказать.
Нормальный, не очень эмоциональный, неплохой кроссовер, если за приличные деньги и с большой скидкой, то можно брать. Вот что могу сказать. Но как бы...
А вот именно по двигателю 1.5 EcoBoost. Надежный, ненадежный.
Но несколько раз он становился одним из лучших двигателей. Я только сейчас случайно налил себе пуэр в чашку, где еще был кофе с молоком. Прикиньте, у меня смесь какая. Эспрессо, молоко и пуэр сейчас. Интересно, какие последствия. Так вот, мотор становился... Единственное, ну, понятное дело, что мы с подозрением смотрим на моторчики полуторалитровые, которые выдают по 150 сил, да? Ну, как бы так, ну, с прищуром немножечко. Все, что я думаю, что от этого мы никуда не избавимся. И чем дальше мы будем продвигаться, ну, развиваться, тем больше мы будем видеть таких моторов. Мы видим BMW прекрасно. Там три цилиндра вообще у мотора, да, который 136 сил выдает. BMW, Mini. Нормально ходят двигатели годами. Давать правильное обслуживание, вовремя менять и правильно менять масло. Я думаю, может быть, даже... Да не, ну, по регламенту. И, в принципе, не должно быть проблем никаких, мне кажется.
Тем более, со старой проверенной коробкой автомат.
Ну да, классический автомат. У меня вопросы к автомобилю, он просто невидимка. И он невидимка даже тогда, когда ты сидишь внутри. Ну, то есть, как бы вообще не вызывает эмоций. Но это такая субъективная вещь. Может, вам это и не надо вообще, а просто добротный кроссовер. Нормальный автомобиль, я вот против... Единственное, что владельцы могут подключиться и скажут вам, что обслуживание дорого, а если какие-то комплектующие покупать самостоятельно, так это вообще, ну, как бы, прям вот совсем не ожидаю, что Ford, масс-маркетовый бренд, может стоить таких денег, там, запчасти какие-то. Но у вас новая тачка, на гарантии, чего бояться? Я думаю, что ну, нормально.
Ну, да.
Нормально. Нормально будет. Я остановлю голосование, значит, по оборудованности ваших, лично ваших дворов шлагбаумами. На 7% вы превосходите общее число по Москве. В Москве количество домов, въезд в которые закрыт шлагбаумами, превысил 4800, что составляет примерно 12% от их общего числа. Вот мы и узнали, сколько всего у нас дворов в Москве. 4800 – это 12%. Наша статистика – 19%. 19% уже залепили дворы шлагбаумами. 81% – нет, пока этого еще не произошло. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот у меня вот решение вот есть, вот как вот этот дефицит мест решить. Вот надо в Госдуме, чтобы было 10 табуреток, а кто не пришел, того зарплату решать. Вот как они там будут эти 10 табуреток на всю Госдуму ходить?
Ну, они тогда начнут законы про табуретки принимать, а вовсе не про парковочные места. Нет, если вы думаете, что будет проведена прямая аналогия, нет, она не будет проведена. Я хочу вас спросить немножечко об агрессии. Давайте, у нас до новостей чуть более 4 минут осталось, поэтому какую-то большую серьезную тему затевать не будем. Сейчас об агрессии чуть-чуть. Напишите мне, пожалуйста, какие ситуации дорожные и какие автомобили. Там, кто внутри автомобиля сидит, это бог с ним. Какие автомобили, марки, бренды или типы автомобилей, там, седаны, кроссоверы, не знаю, купе, кабриолеты, минивены, просто вены, пикапы. Кто вызывает у вас наибольшее опасение? Вот наибольшее опасение, замешанное на знании, что, как правило, вот это сейчас будет как какая-то жесть вообще.
Моторы.
Лексотов в студию приходит, вот и спросите его. Ну так мы спрашиваем, вы что, не знаете, что ли? У Максима Лексотова всегда есть аргументированный и, более того, непосредственно связанный с реальной проблематикой ответ. Потому что всего, чего мы не коснемся, реально связано с реальной проблематикой. И он всегда кроет аргументами, против которых сложно устоять. Потому что мы всегда отстаиваем наши личные интересы, а он всегда, за ним всегда стоит 15 миллионов москвичей. И поэтому тут какой аргумент не приведи, он скажет: извините, но вас-то всего 30, а ежедневно здесь проезжает 18 миллионов человек в общественном транспорте. Ну и чьи интересы важнее, спросит он. И тут, ну чем здесь крыть? Чем? Нечем вообще, только злоба. Nissan Жук и Кашкай, неважно, кто за рулем. Павел Тёмкин опасается их. Мне кажется, на Volkswagen Polo ездят неадекватные люди. По крайней мере, мне очень часто встречаются на дорогах. А Дмитрия красные джипы. Держусь от них подальше. Лады Приоры, BMW. У новой Пейс 2 литра двигатель дает 300 сил. Да. Так, это немножко не та тема. Давайте, я хочу послушать вас об агрессии. Доброе утро. Да, здравствуйте, слушайте.
Роман, доброе утро. Александр Кесар,
Энтерпрайз. Да, Александр.
Алло, слышно меня?
Очень хорошо, алло. Только вас и слышно. Да, Александр.
Да, Роман, я бы не стал бы определять марки машины, а машины, например, достаточно старые, с тонированными стеклами и не очень чистые. Вот в них бывают в основном молодые ребятишки, которые скрывшись от людей за этими тонированными стеклами, да, ведут себя несколько нахально.
Позвольте, Александр, я смоделирую ситуацию, времени все меньше. Вот мне вчера знакомый рассказывал, как он сдал в полицию мужичка, который его затирал на микроавтобусе на каком-то. Сначала дерзко хотел из левых рядов в крайне правый перестроиться, а приятель мой по среднему ехал. И он его затирал, дескать: давай, пусти меня. Потом, уже перестроившись, объехав, начал учить. Прижимая, начал учить, вплоть до того, что там зеркало чуть, контакта не было, но зеркало чуть не коснулось. И все это в районе пересечения Аминьевки-Рублевки и Кутузовского, прямо под эстакадой. В прямой видимости поста полиции, которая там всегда стоит. Этот чувак просто прижал его, много. То есть не пропускал его до конца, вот уже намеренно довел до этого сотрудника, вышел и сотруднику сдал этого чувака. Вот скажите, мы ведь со времен Павла Морозова не любим сексотов и предателей, и вообще вот этих стукачей. Но вот в данный конкретный случай симпатия ваша на чьей стороне? Вы бы сами поступили так же или просто...
У меня было практически то же самое, только единственное, все-таки Ну, он вывернулся и уехал. А хотя я уже именно вот высматривал и...
Ну, ехать, ну понятно. То есть вы были уже заточены под это дело. Скажите, при возможности физической вы пойдете вот на такой шаг? Я хочу... Вот давайте еще один замер и уйдем в новости. Да, если рядом подвернется пост какой-то, стационарный, не стационарный, полиции, конечно, сдам такого чувака. Ну, пусть посмотрим. А может, он пьяный или там под чем-то. Ваши симпатии на стороне стукача в данном случае. 134-21-35. 134-21-35. Нет, вы бы не стали этого делать по разным причинам, о которых расскажете, может быть, в Телеграме или на СМС. Нет, я бы не стал этого делать. 134-21-36. Не стал бы я этого делать. 134-21-36. Стал бы. Вот так бы и поступил. 134-21-35.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина здесь с обзором прессы. Вот
всем
она.
Всем доброе
вот
утро.
Вот она, смотрите. В смысле, слушайте, мы же радио, слушайте.
Да, слушайте, аргументы и факты читайте. Нас слушайте, а их читайте. У них статья вышла, называется «Зая, я убила мента» или «Что стало с героями нашумевших преступлений».
Ну и что же, очень интересно, что с ними стало.
Ну вот, например, вот эта вот Ольга Мельниченко, которой было 22 года, когда она в Новосибирске в нетрезвом состоянии наехала на инспектора ГИБДД и сбила его насмерть. Это было в 2009 году. И тогда вот эта вот смс-ка «Зая, я убила мента, прости, что делать?» она взорвала интернет, можно сказать. Она отсидела все присужденные ей судом 4,5 года в колонии поселения. Вышла в 2013 году, освободилась, вышла замуж, причем не за того,
не кого... за Заю.
Нет, не за Заю.
Зая не дождалась ее.
Ну, видимо, да. Живет она также в Новосибирске, работает бухгалтером в транспортной компании. И, как
автомобиль
пишут,
есть у нее?
Да, у нее есть автомобиль, и ей уже дали права, потому что после вот этого срока ей запретили еще 3 года садиться за руль. Ну, вот сейчас у нее уже есть права, и, судя по фото в соцсетях, она много путешествует. Вот о других героях таких вот скандальных историй, этих преступлений, читайте, ну, героях, конечно, в кавычках, читайте в выпуске АИФа, там большой обзор. «Вечерняя Москва» рассказывает нам про итоги акции «Ночь в музее». Составлен рейтинг самых популярных площадок. Это, кстати, уже 12-я акция на территории Москвы. Ее посетили более 500 000 человек. И вот лидером по числу гостей стал... Можешь отгадать, Рома? Хочешь? Не хочешь?
Извини, я пропустил что?
Кто... Какая площадка, как ты думаешь, в «Ночь в музее» оказалась самой популярной?
«Зарядье».
Пушкинский. Ну, ты, кстати, близок насчет «Зарядье». «Зарядье» заняло 3-е место. Почетную бронзу. Первое место, ты, наверное, удивишься, Царицыно. Ну, красиво и уютно. 38 тысяч человек, даже больше посетили. Второе место Коломенское. Третье, как я уже говорила, Зарядье. Ну, Пушкинский музей есть в десятке. Также ВДНХ, Третьяковская галерея.
Я просто не думал, что в категорию музея входит Царицыно,
да,
Коломенское.
Да, а это вообще, вот такой, конечно, вопрос с подвохом. Да.
Ну, просто я даже могу объяснить, у меня есть объяснение, почему. Потому что пропускная способность входа-выхода на эти территории значительно превосходит на порядке музея. Потому что я однажды, много лет назад, может быть, 80 или 90 лет назад, я пытался пройти в музей, в «Ночь музеев». Вот тоже вот так вот собрал друзей вокруг себя, говорю, пойдемте сейчас. Бесплатно вообще в Пушкинский. И когда я понял, что где-то от Спасской башни начинается пробка из людей, очередь в Пушкинский музей, я подумал, что...
Что как-то не очень ты хочешь.
Не очень понятно, в какую из ночей мы попадем туда. В эту ночь или на следующую, или еще какую-то. И я думаю, черт, вот надо же, насколько люди у нас жадные. Ну, сколько вход в Пушкинский стоит? Копейки.
Ну, ты же понимаешь, что дело не в жадности.
В жадности?
Да нет, просто людям хочется какого-то вот единения друг
нет.
с другом. И вот эти мероприятия
нет.
интересные.
Нет, тем, кто стоит
сделать.
В 7 метрах от входа, хочется, может быть, единения и искусства. И воспользоваться акцией. Но тем, кто стоит в 4 километрах от входа в пробке и понимает прекрасно, что стоять ему сейчас еще, ну, часы стоять. Это уже другое совершенно включается. Другое. Я понимаю, что когда я стою в пробке Рокенфеллер. А, вот они, я вспомнил, как они. В Нью-Йорке Рокфеллер-центр или Топ-рок называется. Top of the Rock. Это небоскреб. Откуда открывается очень крутой вид на Манхэттен. Причем в разные стороны. То есть можно подниматься на разные небоскребы. На Эмпайр. Ну, нет, на Эмпайр нельзя. В смысле, что разные есть площадки. Но вот с Top of the Rock именно открывается такая панорама офигенская. Вот. И та очередь там просто нереальная. Ну, вот всегда. То есть, понятное дело, что неважно, когда ты туда придешь, ты все равно будешь стоять в дикой очереди. А в Пушкинский музей, если ты придешь днем на следующий день после этой ночи в музее, ты попадешь без очереди вообще. Поэтому люди, которые стоят и при этом находятся в километрах от входа, это именно тупо жадность. Тупо бесплатно попасть туда. Сэкономить 300 рублей. Вот. Кстати говоря, американцы, они говорят не Рокфеллер-центр, а Рокенфеллер. Рокенфеллер-центр. Вот. У них там выбора нет. И когда ты не придешь, ты все равно будешь стоять в этой очередине. Поэтому ты, конечно, в любой момент стоишь. Так что жадность, Эльвира, ответ на твой вопрос.
Ну, хорошо, хорошо. Читайте об этом рейтинге в «Вечерней Москве». РБК «Дели» нам рассказывает о том, что в системе ГЛОНАСС добавили охранную функцию. Росгвардия начала оснащение общественного транспорта тревожной сигнализацией. И, может быть, даже очень правильно. Но прочитать об этом можно в РБК «Дели». Фирма заплатит, это статья в российской газете. В России начинает действовать социальный туризм. Это такой вид туризма, отдохнуть по вот этой системе смогут около 20 миллионов жителей Российской Федерации, отмечают в Центральном совете по туризму и отдыху. Суть его в чем? Там были внесены изменения в законодательство, они уже вступили в силу в конце мая. И, в общем, согласно этим изменениям, работодатели, оплатившие турпутевки по России своим сотрудникам, получат налоговые льготы. И, в общем, и сотрудникам хорошо, и работодателю вроде как неплохо. Ну, и говорят, что воспользоваться вот такой системой смогут.
Ну, конечно, никто ничего не будет пользоваться этим вообще.
Да никогда. Нет, тут и супруги входят, да, и родители, никак, да, никто и дети не... до 18 лет.
Ты считала когда-нибудь вообще бюджет поездки по России?
Да.
Не домой к себе слетать, а бюджет такой поездки, где ты включаешь транспорт,
да,
потом
понимаю,
проживание, а потом сопоставить вот ту дырищу, в которую ты приезжаешь, с той ценой, которую они хотят за это получить.
Это одна из причин, почему я никак не попаду в Владивосток, который я очень люблю.
Отсутствие сервиса как таковой, комфорта, уюта, инфраструктуры, вообще вот это все, если учесть, потом посмотреть на цены. Ну, понятное дело, что никакой идиот работодатель не будет отправлять по России никого, потому что это в разы дороже, чем куда-нибудь в Европу отправить. В разы. Поэтому, ну, тут нужно отменить всему предприятию налоги на 10 лет вперед для того, чтобы подстегнуть таким образом внутренний туризм. Нет, конечно же. Это просто ты сидишь, считаешь, сколько это выходит. Ты смотришь на эти сотни тысяч рублей бюджета и понимаешь, в какую жесть ты попадешь в итоге. И ты просто берешь и едешь там, в Италию, во Францию, на Лазурное побережье, в Австрию. Ты куда угодно ты едешь, в Бельгию, где вам нравится. Стокгольм, ты едешь в один из самых дорогих городов Европы и все равно тратишь там меньше денег, чем у нас во внутреннем туризме.
Есть такое, но дыре. Некоторые вот такие природные объекты
рядом. 7.42, Эльвира. Вася, пенсионер, просил меня на СМС не переживать тебя. Но я думаю, что хотел сказать не перебивать. Вася, пенсионер, вы видите... В очередной раз не получилось. Вот мы старались, но у нас...
Я люблю перебивать.
Ничего не получилось.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Так, внимание, напружинились, сосредоточились и сосредоточены вот такие со складочкой межбровей. Продолжаем. 925-88-94,8. Это наш СМС. Да, есть еще у нас, говорит МСК-бот, Телеграм, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется, 7373948, телефон прямого эфира. Я чувствую, некая недосказанность осталась здесь у нас по теме агрессии за рулем. История, предыстория, я напомню, приятель, вчера буквально история рассказана вчера, да, по-моему, вчера и произошла. Значит, Кутузовский... Эстакада под Кутузовским, пост, всегда пост. Прямо на глазах у полиции товарищ начинает исполнять преподавание урока. Я тебе сейчас покажу, гаденыш, как меня нужно пропускать. Вот преподавание. И начинает притирать с одной стороны, не получилось, объехал с другой стороны, начал тереть, вклиниваться, все. В результате был припровожден в цепкие, любящие и очень надежные руки стражей правопорядка, которые дежурят прямо там. Просто потому, что, ну, это было самым логичным. Я вас спрашиваю, вы поддерживаете такие поступки? Ну, то есть, когда мы сдаем их? Ну, это не праздный вопрос, потому что ведь это же вопрос еще и о о той системе, которая заработает у нас очень скоро, когда мы через мобильные телефоны можем просто снимать неадекватное поведение людей на дорогах, и по факту этой съемки этим людям будут вменены правонарушения и, соответственно, штрафы. Вот. Насколько мы к этому готовы? Готовы мы на 91%. Вот голосование шло все это время. Давайте я подстегну его еще разочек, голосование. Напомню о нем. Вы еще проголосуйте, те, кто не успел. И через минуту буквально я подведу итоги. 134, 21, 35. Вы считаете, правильно сделал. И вы бы так сделали. Я имею в виду, и вы бы по возможности, если все это происходит в непосредственной видимости поста или там сотрудников правопорядка, то вы, конечно, тоже сообщите им о том, что вот с вами рядом неадекват. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Почему да, понятно. Почему 10% ответили нет, не очень понятно. Скажите мне, за вот эту позицию мне скажите. Доброе утро. Да,
алло, слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, Москва. Объясните, как это можно припроводить кого-то на пост? Как-то я вот много лет за рулем, но ни разу не видел таких конвоев.
А вы, ну вы место, это, вы место это, физически. Место это представляете? Вот этот вот сужение из четырех, раз, два, три, четыре, из четырех полос в одну. Представляете себе это место? Кутузовский, Аминьевка.
Там такое место специфическое. Ну, не знаю, может быть.
Там реально четыре полосы сужаются в одну, и на контроле вот этой одной полосы всегда стоит полиция. Там хочешь, не хочешь, но тебе нужно просто, просто сказать. Он сам приезжает туда, человек. Его не надо провожать.
Хорошо, это такое специфическое место получается. Такое,
конечно, да, наверное, да. Нет, безусловно,
больше,
конечно.
В других местах нет такого варианта припроводить кого-то там, нарушителя куда-то.
Хотя, нет, конечно, хотелось, нет, ну, но слушайте, но вы можете...
Нужно быть кэнблоком, чтобы уметь так сделать.
Но вы же можете просто... Пусть он едет себе дальше. Вы же можете просто остановиться и сообщить о том, что неадекват, номер телефона такой. Какой-то. Товарищи просто спокойненько сообщают на следующий пост, который стоит там где-то на выезде. Ну все, ну тут вопрос именно, вы же понимаете, что вам судьба этого человека дальнейшая уже не парит вообще. Главное ощущение, что ты, ну как бы, отреагировал, сделал свое дело. А дальше машина пусть там сама работает, уже шестеренки крутятся, вас это уже особо волновать, ну, не должно, мне так представляется. То есть проинформировать машину о том, что вот есть такое дело. Там 10 таких информирований будут холодными, ну, в том смысле, что ни к чему не приведут. А 11-е, допустим, приведет к тому, что действительно инспектор окажется заинтересованным, передаст информацию, а там потом взяли его, а он реально оказался под наркотой там или пьяный в хлам вообще сидит, еле сидит в автомобиле. Бац, и вроде бы ты, смотри, уже и свой гражданский долг сделал, и, может быть, даже кому-то жизнь спас. Я остановлю голосование. На процент уменьшилось число непонимающих вот такой... такого поведения предательского, стукачествового. Да, войдите, кто здесь? Это я, Ябеда. Вот, не понимают, 9% в итоге, 91% поддерживают. Сдавать, есть возможность, сдавать таких нужно. 9% не понимают. У меня вопрос к этим самым 9%. Чего вы недопонимаете? Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, я не из 9, я из 91%. У меня один раз была на встречку, выскочил такой неадекват.
Да.
Я от него вернулся. Позвонил, 112.
Да.
Соединили с полицией. Назвал номер, назвал улицу, по какой едет. Угу. Причем там таксист. И там прям по телефону было как такое задержание его.
Да. Ну, то есть сказали, что да, сейчас мы все. Ну, как бы вот сам факт уже там дальше, я же говорю, нас уже дальше тебя жизнь захватила, мегаполис, заботы, в киношку нужно сходить, потом представить, где возле зоопарка парковаться будешь с детьми, вот это вот все. И уже дальше как-то не до него. Уже сознание его не держит, не фиксирует. Главное, что ты думаешь, что машина им займется. Если не сейчас, вот тут еще один аргумент, кстати говоря, в пользу. Если не сейчас машина им займется, ну так это обращение останется. И потом, когда этот хрыч вылетит навстречу и убьет кого-нибудь, окажется, что обращения по его поводу уже были обращения, уже сообщали о том, что неадекватный человек. И это как-то может усложнить ему уход от ответственности. 9% не понимают. У меня сейчас один единственный вопрос к нам ко всем. К нам, ко всем, к 91%. Я думаю, что, может быть, вот эти 9% вы появились как раз из-за того аргумента, к которому я сейчас прибегну. А мы с вами сами 91% понимаем, что в нашей обычной повседневной жизни мы, очень часто становимся такими хмырями, которых нужно сдавать в полицию. Мы сами-то хотя бы это фиксируем?
Краш-тест.
Нет, конечно, потому что себя прощаешь очень быстро. И когда ты вот такой хмырь неадекватный, то ты как бы думаешь, ну я ж знаю, почему я такой. Ну, в смысле, что у меня ж причина есть, почему я так сейчас себя веду. Почему слалом, почему вишу на хвосте у этого пропердыкина, который едет 60 там, где нужно ехать 80. Почему мигаю ему? Я же понимаю, почему я это делаю. Потому что ведь это же иначе же никак. Вот, и здесь совершенно железно нужно понимать в каждый момент. И когда ты хам на дороге, и когда ты пытаешься сдавать кого-то, что, в общем-то, начинать нужно с себя, наверное. Все, в зоопарк на метро, пишет Николай. Ну да, наверное. Каждый день из Новороссийска в Геленджик еду, сдаю обочечников и встречников. Потом стоят, плачут. Зачем меня прав лишат? А раньше чем думал? Вот лимар Евгений. Все правильно. Это не стукачество, а гражданская позиция. Можно и так тоже себя успокоить. Ждем приложение Моспадонок, Пашка Дуров. Давайте, Пашка, займитесь. Так, постов столько нет, чтобы всех сдать. Сообщил, какая... База доказательная, вряд ли привлекут, хотя сам сообщал о неадеквате, который чуть в лоб не прилетел через сплошное. Полиция поехала искать. Николай, но тут же так, дело не в доказательной базе. Вот лично мне кажется, что самый педагогический момент в том, чтобы, во-первых, человека, если остановят по наводке по вашей, вот вы позвонили, сообщили неадекват, вероятно, там, ну, вот, всякое может быть. Его остановили, во-первых, для него это сигнал, что уже вот беспредельничать нельзя, потому что это фиксируется. Водителями просто фиксируется. Тебя любой человек может вот так зафиксировать, сообщить, и тебя просто ради проверки, трезвый ты или нет, остановят. Это уже сигнал. Что, ну вот, совсем отвязным нельзя быть. Второе, это то, что он действительно может быть неадекват под чем-то, просто под чем-то, и поэтому он так себя ведет. И поэтому просто профилактическая остановка такого человека может привести к тому, что мы просто удалим его из движения. Ну, удалим его, просто у него права по суду изымут, и человек будет какое-то время ходить пешком, а мы какое-то время чувствовать себя будем чуть более безопасно. Вот это, мне кажется, два самые важные момента. Два самых важных момента. Теперь давайте перейдем к краш-тесту. Ругаем, хвалим автомобили. У нас не очень много времени, 8 минут буквально. Поэтому два направления краш-теста. Ругаем, хвалим свои тачки. Описываем проблемы, описываем пути решения. Или беспроблемность эксплуатации. Такое тоже бывает обычно с... прославленными, легендарными в своей надежности автомобилями ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Вот они никогда не доставляют проблем своим владельцам. Вот. И второе направление, это, конечно, выбор нового автомобиля при нескольких альтернативных вариантах. 134... Извините, это я уже голосовать начал, хотя пары нет для голосования. 925-88-88-94-8, смс для заявок в краш-тест. И говорит МСК-бот, телеграм наш, сюда можно об этом же. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, у меня было в эксплуатации много автомобилей. Значит, самый лучший у меня был Hyundai Solaris, по надежности имею в виду. 120 тысяч пробега.
Страшно спросить, замена... а что ж было самым ненадежным тогда?
Значит, самым ненадежным первая моя машина была Нива Тайга. Значит, через 2000 у меня все патрубки оторвались и вся жидкость вылилась. Вот, расход бензина был 20 литров у новой машины, да, на 100 километров.
А как вы это определили? У него нет датчика расхода. Ну, то есть так,
я посчитал,
на глаз.
Приблизительно 18-20 по баку, да.
И самое страшное, давайте скажем в этом, самое страшное, что бак 40 литров. То есть ты тупо должен каждые там 200 километров, 150 заезжать на заправку.
Это было, слава богу, давно, и сейчас бы я вылетел в трубу с такой машиной.
Это правда, да. Так вернемся к Солярису. В чем секрет надежности этого автомобиля? Что в нем не ломалось?
Значит, смотрите, по сравнению у меня была Шкода Октавия, в которой каждый месяц я менял лампочку одну так. В фарах. Значит, в Солярисе за 120 тысяч пробега, я работаю в такси, на этой машине я работал в такси. Значит, за год я проехал 120 тысяч. Один раз я в 110 тысяч поменял передние колодки. Больше ничего не ломалось, не перегорела ни одна лампочка.
Понял. Понял, классный автомобиль. И я думаю, что его надежность, вот этот флёр, шлейф его надежности, в него попадает и все остальное, что выпускает компания Hyundai. И поэтому можете не сомневаться. Совершенно новый Genesis G70, я вернусь к недавнему тест-драйву новой модели, премиальной модели, премиального же бренда Genesis. Почему нужно брать этот автомобиль? Помимо того, что чрезвычайно красивый, харизматичный, удобный, едет офигенски. Мотор там, полный привод, очень богатая базовая комплектация. Его нужно брать еще и потому, что ведь это же прямой родственник, наследник всех тех невероятных инженерных решений, которые используются в одном из самых надежных автомобилей нашей с вами современности, Hyundai Solaris. И это я сейчас говорю совершенно серьезно. Смотрите, ни одной вообще, даже намека на улыбку нет здесь. Да, а брать будут Stinger. Да нет, Денис, ну вот совсем не обязательно и по совсем разным причинам. Машина, которая не ездит, а только ломается, это что такое, я не вижу. Самый лучший из простых автомобилей Dodge Durango. Лучше только он же, но версии SRT. Да, если бы у нас все дороги были только прямыми направлениями. Прямыми, вот ну такими, прямыми. И только если мы не любим комфорт, и чтобы нам не нужны были все современные ассистенты, вообще электронные помощники, и вообще, в принципе, оснащение электронное, мультимедийное автомобили, тогда, может быть, и да. Несколько месяцев не берете от меня трубку. Данила. Забанен. Нет, не забанен. Данил. Ну, вот сейчас не вижу ваших последних цифр. Смотрите, 151, 386. Это те, кто сейчас звонят. Вот 386 и попадает в наш эфир. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, хотел бы поругать Hyundai X30 2014 года.
Ну, нет. Ну, как вы можете? Мы только что назвали Solaris самым надежным автомобилем нашей с вами современности. Но как же мы можем теперь X35 ругать?
Вот, на 40 тысяч первый раз сломался привод граната, так сказать.
Угу.
Сняли по гарантии его. Сейчас 60 тысяч, повторно сломалось. Но машина не на гарантии, стоит она 30 тысяч.
30 тысяч. Скажите, а может быть вопрос в эксплуатации? Может, вы так эксплуатируете автомобиль, что у вас одно и то же ломается все время? Ну, условно, там какой-нибудь бордюр при въезде во двор, который вы штурмуете всегда ходом. Вот так вот делаете.
Это супруга на ней ездит аккуратно. И вообще, говорит, на Kia Sportage и Hyundai это у них болезнь.
Это болезнь. Понял, хорошо, принимается. Еще бы, так, это не то. Focus 2 поражает своей надежностью. Но все остальные Форды — печаль и слезы. Знаток Гагога здесь, знаток Фокуса. В лобовые стекла по цене золота, Владимир. Да что ж вы, господа, други, у меня к вам серьезная просьба. Попробуйте уместить свое сообщение, тем более, когда вы пользуетесь Телеграмом. Вы не выбираете весь лимит слов. Зачем вы бьете ваше сообщение на несколько? Поймите, интенсивность прихода сообщений такова, что за 15 секунд приходит 10 сообщений. Поэтому, когда вы разбиваете на две части одно сообщение, то первая часть находится в одном месте, а второе продолжение через 30 сообщений находится. И сопоставить их очень сложно. Поэтому попробуйте в одном сообщении да изложить мысль, пусть она выльется все же из вас. Вал надо проверить привода, это если все время что-то с ходовой, с передней. Нужна длинная повозка, смотрю на Largus Cross. Как соотношение цена-качество, как с надежностью? Игорь Николаев. Вот что касается надежности. Давайте, смотрите, как я придумал. У Largus Cross нет альтернатив. В нашей с вами современности альтернатив нет, чтобы легковой автомобиль, универсал, но с объемом кузова, если коммерческий фургон мы берем, внимание, 2600 литров, если я правильно информирован, то это 2,5 куба, правильно или нет? 2600 литров объем этого фургона. При цене 500 000 рублей это самый доступный, самый простой, самый универсальный фургон, который 5 уже или 6 раз подряд становился в своей категории автомобилем года в России и все на свете. Я хочу спросить вас, это будет такой краш-тест, где модель будет одна. Если вам нужен был бы легкий коммерческий извозчик для города, ну, такие мелкие товары туда-сюда возить по городу, Largus вот этот, ну пусть даже и кросс, ну просто Ларгус, давайте возьмем Ларгус. Кросс от Ларгуса ничем не отличается, только лифтовой подвеской. Ну и обвесом там немножко. Вы бы ему сказали «да». Да, 134, 21, 35. Поискали бы другие варианты. 134, 21, 36. Давайте поможем человеку сейчас определиться. Поскольку альтернатив и прямых конкурентов у Ларгуса нет, коммерческого фургона, во всяком случае, точно. Да и а пассажирского тем более, чтобы в этом сегменте найти семиместный автомобиль. Семиместный, а Ларгус — это семиместный автомобиль, трехрядный. Да с таким функционалом и с такой геометрией правильной, ну, сложно. Конкурентов нет. Поэтому ударим Ларгус с вашим мнением о нем. Если бы нужен был простой, незатейливый, надежный фургон, вы бы сказали Ларгусу «да», 134, 21, 35. Поискали бы другие варианты, пусть чуть подороже, но другие. 134, 21, 36. Пока другие варианты собирается искать у нас никто. Ни один человек пока так не сказал, 100% за Ларгус. Потому что альтернатив реально нет. Ну а что касается надежности, ну, поскольку перед нами дача Логан, ну что с ней сделается? С ним, с этим Логаном. Что с ним делать? Ничего. Уже отработанный материал настолько, что понятно, там ломаться-то в нем нечему.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 24 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Хорошие дороги, ну в смысле свободные. Пусть плохой асфальт, но лишь бы свободно. Вот наши друзья. И этого сейчас не сыскать на третьем кольце. Очень проблемное движение по внутренней стороне, потому что где-то в районе... где-то в районе чего? Автозаводская. Вот где-то здесь, да, дорожно-транспортная работа. А, нет, не в районе. Это все до Ленинского продолжается. Почему? Потому что у Ленинского какая-то колоссальная авария. Средний ряд, правый ряд. Может быть, у вас есть подробности, и вы сможете пояснить, что там произошло. Но вот у Ленинского эта авария держит движение, почитай, что от Волгоградки, уже даже не от Андропова. Внутренняя сторона третьего кольца. Длина пробки... Сейчас разложу. 2, 4, 6, 8. Думаю, где-то 8 или чуть более километров. И поэтому есть смысл рвануть в центр. Сейчас магистрали радиальные в центр более-менее свободные. И там уже по Садовому проезжать, потому что свободная едет. А трешка ужасная. Также Волгоградка стала очень плохой. От Кузьминок через Текстильщики до Третьего кольца. И Люблинка до пересечения с Волгоградкой. Ну, в смысле, до тоннеля до этого. Тоже очень плохая. У проспекта Буденного дорожная работа на шоссе энтузиастов держит движение из области. Скорость там 3 км в час в этой пробке. У МКАД после Ярославки до Осташковского шоссе плохо. Внешняя сторона. Внешняя же в районе М-11, потом от Ленинградки до Волоколамки, тоже отстойно, там несколько аварий. Перед Волоколамкой, кстати, и внутренний МКАД тоже стоит, это необычно. Яма на дороге написано. Яма на дороге. Понимаете, какие проблемы. В целом 4 балла пробки в столице, и мне кажется, что атмосферные качели погодные заставляют нас еще раз свериться с тем, что синоптики нам на грядущие выходные, которые случатся нет, не завтра, а послезавтра, потому что сегодня четверг, хотя вам по настроению, по ощущению могло показаться, что пятница, но нет, это только четверг. Сегодня 23, завтра 20, потом 21, 23. Сегодня переменно-облачно, пятница, суббота, воскресенье, солнечно. Но какого черта холодно так 20 градусов, если солнечно? Ночью 12, 7, 10, 13. Ясно, ясно, ясно. И следующая вся неделя тоже солнечная до пятницы, но мы в это не верим, потому что в долгосрочные прогнозы мы не верим. Так, спасибо за Ларгус. Еще пока рано, потому что мы сейчас Ларгус недообсудили. Я еще раз подстегну голосование. Вам нужен простой коммерческий фургон. Извините, уважаемый слушатель, если вы выбираете для себя пассажирский, но все, что мы говорим в отношении коммерческого, ровно так же, я думаю, должно работать и в адрес пассажирского Ларгуса. Но больше всего, мне кажется, самым очевидным образом показаны, выпукло показаны все достоинства и особенности, уникальные особенности Ларгуса, как раз именно в коммерческом фургоне. Потому что сначала 2600 литров свободного пространства, при том, что внутри еще есть живые люди. Водитель и пассажир. Они изолированы от коммерческого кузова. То есть там прям вот хорошо перегородка сделана. Само внутреннее пространство кузова тоже не голый металл, а там вот с какой-то изоляцией, нормальным покрытием таким, не царапающимся пластиком. Двери при этом открываются. При этом вот этот коммерческий фургон имеет 4 двери. С каждой стороны, ну, кроме водительской, в смысле, в спину водителю нет двери, а так слева дверь, справа дверь, потому что по факту это же пассажирский автомобиль, просто версии фургон. Задние двери тоже распашные, это не одна дверь, а две створки распашные. Одним словом, доступ в кузов очень крутой, объем кузова 2600 литров, а цена при этом, вот мне сейчас здесь кто-то написал, что Renault Docker как альтернатива. Ну, с точки зрения альтернативы по возможностям и по направленности, ну, может быть и да, может быть и да. Но с точки зрения стоимости, понимаете, когда вы приобретаете коммерческий автомобиль, другое дело, если бы с точки зрения качества и надежности они как-то... Действительно, между ними была большая разница. А так, послушайте, ну что одно — Renault, что другое — Renault. Поэтому с точки зрения надежности, качества и всего остального, они примерно сопоставимы. А для коммерческого использования вам что нужно? Чтобы салончик был с мягкими вставочками где-то. Чтобы центральная консоль выглядела чуть посовременней. Или чтобы автомобиль на старте стоил дешево. Чтобы ездил столько, сколько вам нужно. И был неубиваемым. Я думаю, что это. Так вот, стартовая, первая, самая базовая версия Renault Docker. 869 тысяч рублей. Мотор 1.6, механика 82 лошадиные силы. 869, зафиксируйте. Базовая версия Largus, фургон, 524, 524, 869. Это примерно как что? Примерно как 300, там, 40, что-то там такое, да? Тысяча рублей разница. Уже на старте вы получаете. А для автомобиля типа Largus, вот эти, там, условно, ну, скажем, 320, 350 тысяч рублей. Это обслуживание его и содержание, ну, практически на весь срок эксплуатации автомобиля. Вообще на весь срок. То есть это довольно, довольно приличная фора. Больше вам скажу, что самый дорогой фургон у Largus, самый дорогой, самый вообще отстойный, просто безобразно роскошный, укомплектованный под завязку, даже ГЛОНАСС там есть. Что вы? Мне нравится фраза «укомплектованный под завязку». У него регулировка руля по высоте, стальные диски, тканевый салон, электроподъемники передние, центральный замок, USB, розетка на 12 вольт, Bluetooth, штатная аудиосистема, CD, и все на... Это 625 тысяч. Это все равно более чем на 200 тысяч дешевле, чем базовый докер. А вообще-то дорогой докер стоит в версии Drive с мотором 1.5. Это 1 миллион 100 тысяч рублей. 1 100 000. Ну, 90 990. Поэтому, ну, что здесь скажешь. Так, голосование. Все, не буду я ничего подстегивать. Нормально количество людей проголосовало уже за этот вариант. И вот, что оказывается. Если бы вам пришлось сейчас выбирать простой, незатейливый, легкий извозчик для города, извозчик такой, коммерческий перевозчик, то вы бы выбрали Largus. Или посмотрели бы что-то другое. Largus, 93%. Я думаю, что мы только что сгенерировали здесь правильный слоган для модели. Lada Largus, 93%. чего угодно, то это подставляйте. Успеха, надежности, вместительности, цены, чего-нибудь. И только 7%, 7% поискали бы что-то другое. А я думаю, что все дело как раз именно в цене. То есть, когда ты получаешь... И кто-то мне написал, сейчас не сыщешь за 500 тысяч вот это базовые ларгусы. Не знаю. Я вот... Какое-то время назад, ну там неделю, может быть, назад, был в одном из дилерских центров «Лада», и, пожалуйста, стоит, вот стоят. Причем забавно было, что пришла монашка, настоящая, не ряжена никакая, монашка, по глазам видно, что монашка. Так в одеянии в своем, вот в этом, до пяток, черное все. Долго что-то там ходила, общалась. И потом вижу ее в зоне выдачи новых автомобилей, и она в «Ларгус» садится. Ну, правда, не коммерческий, а такой трехрядный, семиместный. И я думаю, для прихода, наверное, купили. Тут же вспомнилась сцена из «Берегись автомобиля», где Деточкин продает автомобиль пастору, как из Прибалтийской республики какого-то. Вот. На пожертвование «Волгу» приобретал. Вот что-то такое. Но и там, кстати, вот в этом центре стояли «Ларгусы», в том числе и коммерческие, и цены были обозначены. Там, вот это, вот как раз вот эта цена, там, 500, что-то, ну, в районе 600 тысяч. И все было. Если мотор на «Ларгусе» тот же, что на даче, то идеальное авто. Если «Лада», то подумал бы. Да нормально у него все с мотором. Нормально. Ну, что это в самом деле? Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Да, говорите.
Меня зовут Алексей, являюсь владельцем «Ларгуса». Пассажирского пятиместного.
Да.
Вот. Она у нас куплена для работы. 3 года, 155 тысяч. Вообще никаких проблем с ним. Только ТО, ТО.
А что с мотором? Вот упрекают, что с мотором.
Да, с мотором, значит, смотрите, у нас в конторе несколько машин. Пересадил всех на «Ларгус». Значит, моя машина с реношным двигателем.
К нам не приходите только в контору, пожалуйста, работать, потому что мы это... Ну, в смысле... Ну, мы как хотим. Ну, то пересадите нас всех на «Ларгус». А, ладно, извините, давайте так. И что же?
Вот. А остальные автомобили уже с жигулевскими движками. Ну, там болезни жигулевские. Там немножко маслица сквозь прокладочку поджирает. А так... Ну, так вроде тоже такие же проблем нет.
Понял, хорошо, принимается, нормально. «Ларгус» фургон от 475 сейчас, Сержа пишет. Видите, вообще просто, ну, послушайте, но это цена вашего отдыха, когда вы куда-то поехали с семьей, правильно? То есть поехали с семьей отдохнуть, потратили там по кругу 350, плюс еще там какие-то сопутствующие расходы, оставил немножко дома деньжат, чтобы потом, когда вернусь, нормально было там на что хлебушек и молочко купить. Вот тебе уже и «Ларгус» по цене.
Моторы.
Любила своего жука Nissan, но мы расстались. Хотела купить Mazda CX-5, но в программе услышала о Toyota CHR. Влюбилась в нее. Теперь страдаю, не знаю, какую мне машину брать. Посоветуйте, что выбрать среди этого всего. Ну, смотрите, какая история. Здесь есть одна синица... Нет, это не так. Один журавль в небе есть... А второй журавль у вас в руках уже. И вот тут, ну, выбирайте между двумя журавлями. Один CX-5 здесь и сейчас, второй CHR непонятно, уже понятно когда, в течение месяца. Вы знаете, да, у нас здесь была представитель Наталья Астафьева, она была представитель компании Toyota в России. Занимается пиаром и связями с общественностью. И Наташа дала примерный срок в районе месяца. Вот в течение месяца CHR должен быть представлен на российском рынке. Но спецификации непонятны. Непонятно комплектации, непонятно там с моно, полным приводом, вот вообще какой автомобиль приедет в Россию. Ровно так же непонятна цена этого автомобиля. То, что он симпатичненький, вот так вот мы его видим, все нормально с ним, да. Но все остальное пока не ясно. Поэтому, как показывает практика, CX-5 это горячие пирожки. Mazda CX-5 горячие пирожки. В том смысле, что если ты хоть сколько-нибудь хочешь подобрать автомобиль под себя со своими капризами, то тебе придется ждать какое-то время. Вот. Или соглашаться на те автомобили, которые есть на складе у дилеров. Ну, вот я просто нескольких пересадил своих знакомых на CX-5. Ну, как пересадил? Без применения оружия вообще. Исключительно только аргументация и их личными тест-драйвами. То есть я описываю,
свое отношение к автомобилю и особенности его. Они идут, пробуют, и потом идут и покупают. Так вот, иногда приходится там полтора-два месяца подождать, чтобы взять тачку вот именно какую, какую сам хочешь, чтобы было. Так что вы сейчас уже можете одного журавля, который в руках, уже ходить, опробовать, осматривать и примерно понимать условия, там, примерно формировать свой автомобиль для себя. И вот так вот левым глазом косить в сторону CHR, ждать, когда он придет. Обещаю вам, вы первые узнаете об автомобиле. Мы с Toyota уже договорились, что мы будем в числе первых, кто начнет с ним знакомиться. Поэтому я думаю, что все равно CX-5 будет чуть интереснее, просто потому что немножко другого класса автомобиль. CHR все же компактный кроссовер, он ниже RAV4 в модельном ряду в классификации стоит. Поэтому мы его ждем, конечно, но предполагаем, что все равно CX-5 будет правильным вариантом. А Слава Биг ждет новый Touareg. Слава Биг! Мы все его ждем, даже те, кто не отдают себе отчет в том, что они ожидают новый Touareg, они тоже его ожидают обязательно. Так, и где-то здесь еще был вопрос про шестерку, про Мазду. Слушайте, я вам могу, знаете, что сказать? Вот, кстати говоря, и сам хотел сказать, а тут еще и вопросы были. Сейчас хочу за подвесочку высказаться. Разные Мазды, вообще с Маздами у нас долгая история взаимоотношений, тестов, знакомства с разными совершенно моделями. И некоторые из них, безусловно, знаковые. Ну, во-первых, их не так много в принципе, в природе, не то, что в России немного. Вообще модельный ряд, он, ну, такой. Вот. А во-вторых, и в главных, разные были истории с автомобилями. И вот сейчас я хочу сказать, как раз такая пора в Москве у нас начинается, добыча асфальта. А я еще на минувшей неделе вернулся из страны, где хороший асфальт. Это Франция, южное побережье, Ницца, Каны, Монако, Монте-Карло, где мы катали Genesis G70. И вот там я вдруг ощутил, насколько комфортная подвеска, правильная, собранная подвеска у G70, у Genesis. И не то что с опаской, а вот с ожиданием какого-то такого возвращения на землю пересаживался на шестерку, на Мазду, здесь в Москве уже, потому что в лонг-тесте шестерка сейчас. И был не просто приятно удивлен, а реально поражен тем, насколько действительно качественно проработана подвеска у шестерки Мазды, уже вот у актуальной, у рестайлинговой. Потому что там были вопросы по разного рода неровностям и неприятностям асфальтовым, с которыми автомобиль, подвеска его, не всегда справлялась. Ну, были такие вопросы к подвеске, дорога иногда предъявляла такие требования, с которыми автомобиль, ну так, справлялся, но уже в натяжечку. Вот сейчас, после рестайлинга, после того, как и с подвеской тоже немного поколдовали, послушайте, ну, тем более на контрасте, когда есть якобы премиальный автомобиль, больше того, построен на очень серьезной платформе Hyundai Genesis, того самого Genesis, который сейчас G80. G70 построен на его платформе. То есть там энергоемкость и комфорт подвески должны быть просто потрясающими. И это действительно так. Но что удивило больше всего, что у шестой Мазды подвеска не просто не хуже, она значительно более энергоемкая, она значительно более комфортная, и при этом автомобиль, на мой взгляд, даже чуть пособраннее с точки зрения вот этой вот болтанки, раскачки и всего остального. Более собранный, но при этом подвеска выравнивает все. Я пока не нашел здесь таких неприятностей, с которыми бы она не справилась. Ну, без экстрима, конечно, без ступенек вот этих асфальтовых, которые у нас иногда строители любят делать, дорожники. Но сейчас уже несколько дней езжу по этим полям, где асфальт собирают, с разными стыками, вот со всем этим. Потрясающая подвесочка. Но Mazda 6 здесь просто аплодисменты. Вот насколько можно сделать автомобиль из масс-маркета совершенно неотличимый от того, что делает премиальный сегмент. И вот эта граница между премиумом и массовыми автомобилями, она стирается благодаря таким энтузиастам, как компания Mazda. Ну, просто берут и стирают, и при этом без претензии на переход в премиальный сегмент, как это однажды случилось с Volvo. Делали обычные автомобили и вдруг стали премиальным брендом. Ну, не то чтобы вдруг, конечно, и модели, и продукция сильно изменилась, но тем не менее, в головах нужно еще время перестроиться. Mazda не метит ни в какой премиум, он просто спокойно делает массовые автомобили, но только по качеству уже неотличимы от того, что мы видим в премиуме. Это прикольно. На третьем кольце в районе Ленинского сбит мотоциклист. Мотоцикл в смятку. Возможно, что и с мотоциклистом тоже все очень плохо. Это от Дениса. А что о новом BMW X4? Слушайте, если совсем новый, если вы о новом поколении, о том, что представлен был в Женеве, ну так мы его еще не покатали, не приехал пока еще в наш тест-парк этот автомобиль. Но мне кажется, что там особо чего-то нового не будет. Так, купил своего ЖК, это было... Новый Туарег было. Слушайте, 8.24, а мы с вами-то о чем? Все о том, о чем, что вызывает улыбку, а что вызывает гнев, это мы с вами еще и не обсудили в этой получасовке.
Моторы.
Давайте, господа, доставайте то, что болит у вас, где показываете, там кольнуло, здесь потянуло, тут что-то хрустнуло. Я имею в виду объективную реальность, она ведь ровно так же страдает, как и наши бренные тела с вами. Давайте опишем эти проблемы. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Роман, Optima GT. Знаете, что достало? Вчера вот с товарищу обзванивали салоны по новой Камри.
Так.
И... 99%, кроме одного салона, отказывались впрямую, причем отказывались продавать машину без покупки каски и допов где-то на 100, где-то на 120, минимально на 80 тысяч рублей. Достало вот это, и это не только касается Камри, я знаю, что и в свое время и на Крете такая же была ситуация, что они не продавали машины без вот этих навязанных услуг, просто отказывались. Причем впрямую, не боясь ни закона.
И при этом автомобиль вы собирались брать за полную стоимость, но без кредита. То есть
без кредита, без вот кредита. За наличные он хочет приехать, купить там
средний. И они навязывают каску. Слушайте, выписываете просто по названиям, вот чтобы вот прям конкретно название, а я конкретно в Тойоту конкретно передам все эти вещи, пусть поработают.
Роман, и еще один вопрос. Слушайте, Mazda, вот прямо которая новая у вас сейчас?
Да, да.
2.5 турбо?
2.5 турбо, она самая, да.
Отлично.
Потрясающего 3D красного цвета с белым салоном. Это просто вот обнять и плакать. Женился бы на ней, но жена уже есть. Два, что-то там в районе двух, но это максимальная комплектация.
Поеду на тест, покатаюсь тоже. Спасибо большое.
Давайте, потому что раньше не было разницы между полным пакетом Камри и полной Маздой. То есть они примерно одинаково стоили. Но сейчас, когда Камри стоит 2.3 там в сторону 2.4, если там еще что-то они добавят, как вот они сейчас пытаются навязать, так она будет уже там 2.4 с копейками. А Мазда все еще 2, но уже в топе. Поэтому, ну и глядя на новую Камри, мы понимаем, на кого они ориентировались. По дизайну и по духу они уже перестали пытаться конкурировать там с Супербами и с Мондео, а прямо наметили главным конкурентом стилистическим Мазду 6. Это просто видно, насколько вот хотят перехватить у Мазды вот этого клиента, который хотел бы покупать себе не просто практичный, а еще и красивый автомобиль. Ну, поэтому подумайте. Покатайте Мазду, посмотрите.
Покатаем, отзвонюсь потом на следующей
давайте, неделе. Давайте, давайте. Спасибо. Классная идея. Достала пневмо на Мерседесе GL350. Это не премиум плюшевый. Deo Nexia с вечно включенными задними противотуманками реально почти у всех. В смысле, у всех Deo. И реально достала. Необъективная реальность достала. Алекс Викинг. Согласен с вами. Вот это вот, помните, как однажды сказал наш коллега? Со зрением плохо, денег не вижу. Вот это тоже достает. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте обличим. Да, Василий, ну наконец-то вы позвонили.
Достали ямы безумные на дорогах, когда их все-таки сделают? Вот выходной ехал на федеральной трассе, машина как раз в Камри. Попал в такую яму, что попал на большие деньги. Колесо минус, тягу погнул. Блин, ужас, надоело это все.
А фиксировали? Ведь это же можно зафиксировать и постараться срубить.
Там деревня Кукуева и доказать кому-либо. Это ну, как общем, обычно у нас. Что...
Себе дороже. А на сколько попали? Сколько ремонт обойдется тебе?
6 тысяч попал, баллон, слот развал, плюс погнул тягу.
Понятно, неприятно.
Хорошие деньги. Из-за того, что Такие дороги у нас в России.
Вы помните, как Высоцкий пел однажды? В Азии приучены к засаде. Вот мы должны как в Азии в этом смысле жить. Вот всегда подозревать подвох какой-то. Люк открытый, поливальную машину в левом ряду на МКАД. Дыру в асфальте где-то.
Причем они растут с такой прогрессией, как грибы после дождя, реально. Нету, то они появляются.
Да.
Как будто их специально кто-то делает, а не латает. Да.
Согласен. Слава Биг обращается к дятлам. Дятлы, обращается Слава Биг. Не надо тормозить в пол и уходить перпендикулярно через три полосы в поворот, не включив поворотник, потому что это реально.
Моторы. Автопром.
А еще мне позвонили Бентли. Алло, кто говорит? Я говорю, Щукин. Они говорят, а мы Бентли. И у нас новый автомобиль. Скажете про это? А я говорю, вообще не вопрос. Сейчас скажу. И сейчас скажу реально. Бентли запустит российские продажи нового Continental GT в августе. Автомобиль будет доступен с 6-литровым мотором мощностью, будь здоров, 635 лошадиных сил. Новое поколение оценили... Нет, это я скажу на вкусненькое потом. Bentley Continental GT оснащается 6-литровым двигателем V12 с двумя турбинами. Отдача агрегата 900 ньютон-метров крутящего момента, 635 конских сил. В паре с 8-диапазонным турбомотором... Нет, извините, с 8-диапазонным роботом. Роботом с двумя сцеплениями. С места до 100 — 3,7. Максималка — 333 фэншуйные километры в час. А теперь подумайте, как много вокруг вас людей, которые отдадут за базовую стоимость автомобиля 14 миллионов 290 тысяч рублей. Bentley Continental GT. Новое поколение. От 14 миллионов 290 рублей. Версия First Edition для тех, кто первым принесет свои чемоданы денег в дилерские центры, оценивается в 16 миллионов 490 тысяч рублей. У меня все.
Моторы. Движение.
А нет, видите, как оказалось, не все. Вот, нет. А вот теперь все.
Моторы.